В Париже есть личности, которых с утра до вечера можно видеть на улице. Они разгуливают без всякой определенной цели, предпочитая, однако, главные улицы. Их также часто встречают в публичных местах – в Тюильри, Пале-Рояле, в Ботаническом и Люксембургском садах, в Лувре, на Карусельной площади и на Вандомской во время развода, в галереях музеев, словом, везде, где наиболее бывает иностранцев и провинциалов. Эти бродяги, о которых я говорю, одеты всегда, если не изящно, то чисто. Их можно принять за купцов или, по крайней мере, за комиссионеров. Обыкновенно они сговариваются по трое. Один из них идет вперед, и, заметивший иностранца или провинциала, при некоторой наблюдательности приезжий виден с первого взгляда, подходит к нему и спрашивает какую-нибудь улицу, стараясь ее выбрать из ближайшей местности. Иностранец, конечно, отвечает, что он не здешний. Жулик, ухватившись за это, говорит: «Я тоже не здешний, и даже очень давно не был в Париже. Теперь совсем не знаю местности, так многое здесь переменилось». Подойдя на угол улицы, он читает надпись. «А!» — восклицает он. «Это вот какая улица, ну теперь я знаю дорогу». Продолжая идти рядом с незнакомцем, он завязывает разговор, сводя его на то, что в настоящее время интереснее всего посмотреть Тюильрийский дворец, картины или новейшие изобретения. Иногда это была императорская порфира Наполеона, то детская приданная римского короля, позднее герцога Бордосского, то это жираф, то алжирский посланник, а может быть китайцы. Словом, что бы это ни было, жулик намеревается брать билет, чтобы посмотреть, а так как билет на двоих, то он предлагает незнакомцу войти в долю. Этот билет обыкновенно обещал ему или гвардейский офицер, или придворный чиновник, или какое-нибудь значительное лицо, с которым они должны свидеться в ближайшей кофейне, где и получится билет. Если приезжий согласится туда идти вместе, то по данному знаку два сообщника спешат вперед. Кофейня недалеко, и они скоро туда приходят. Проводник останавливается у конторки, как бы для того, чтобы осведомиться о прибытии ожидаемого лица, а спутника приглашает пройти в бильярдную. Через минуту он сам туда является и говорит, что особо не замедлит явиться. А пока позвольте вам предложить рюмочку. Рюмочка принята, и посетители смотрят игру на бильярде. Один из играющих делает ловкий удар. Проводник замечает это незнакомцу, игра продолжается, и замечательные партии идут одна за другой. Игрок, который должен выиграть, изображает дурачка, говорит, что ему все равно, выиграть или проиграть. За все отвечает дядюшкино наследство. А если его и не хватит, найдутся другие, и при этом он постукивает талерами в кармане. Представилась сомнительная партия. Стали держать пари, в котором принимает участие спутник провинциала, стараясь и его вовлечь туда же. Если последний не откажется, пропали его денежки. Простак не всегда ограничивается одним пари. Иногда сам берется за кий, намереваясь помериться с тем, кто плохо играет. Он хвастается, что выиграет, и чем более хвастает, тем скорее его оберут. Мнимо плохой игрок выигрывает партию за партией и остается победителем. Некоторые в один вечер проигрывают от 3 до 4 тысяч франков. Советник императорского университета господин Сальваж де Фаверол, почти 80-летний старик, потерял таким образом двое часов золотую цепочку, 100 двойных наполеондоров, и, кроме того, вексель на 600 франков. Он сам не играл, но его уверили, что он держал пари. Проводник его, отгадавший в нем старого медика и любителя естественной истории, предложил ему принять участие в опытах исследования свойств и действия яда гремучих змей. «Ну, когда же мы увидим этого змея?» — повторял беспрестанно господин Сальваш. «Скоро-скоро», — отвечал проводник. «Я сам его хочу поскорее видеть». Игроки подобного рода назывались бильярдными ворами. При моем поступлении в полицию их было от 25 до 30 субъектов. Теперь их убавилось на 4 пятых, и я смею сказать, что это благодаря мне. Те, которые еще остались, не пользуются ловкостью, а другие исчезли вследствие более или менее продолжительных тюремных заключений. До меня их наказывали административным порядком, то есть произвольно. Их отсылали на несколько месяцев в Бесетер, после чего отправлялись с жандармами по их квартирам. Я же первый применил к ним 405-ю статью уложения. Нашли, что я прав, и всех пойманных на месте преступления стали приговаривать на 2 или 3 года заключения в тюрьму. Эта строгость в связи с обнародованием употребляемых ими маневров значительно содействовала к очищению от них столицы.